Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши православные просветительские курсы, которые проводятся в Сретенском монастыре в актовом зале Сретенской духовной семинарии. По просьбам слушателей прошлого полугодия мы решили остановиться на теме, связанной с практическими советами выдающихся пастырей XIX-XX века, связанными с духовной жизнью. Что есть духовная жизнь? Как на нее настроиться? Как адаптировать учение древних святых отцов к современности? На какие примеры близких к нам людей мы можем равняться в наше время? Об этом и о многом другом речь пойдет в этом учебном полугодии. И на протяжении серии встреч разные лекторы, священники, миряне будут говорить о разных подвижниках благочестия святых, прославленных православной церковью в XIX-XX веке и тех выдающихся духовниках близкого к нам времени, которые оставили наследие или пример своей жизни, или письменные труды, которые мы можем читать и с них набираться мудрости. Первая тема наших курсов связана со старчеством на Руси, которая ярко отразилась на примере оптинских старцев XIX-XX века. У нас в гостях архимандрит Мельхиседек Артюхин, настоятель подворья Оптиной пустыни при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясенево. Известный православному русскому народу выступающий, который не нуждается в дополнительном представлении. И мы попросили отца Мельхиседека, чтобы на протяжении двух встреч он рассказал о наиболее ярких характеристиках таких выдающихся старцев, как преподобные Лев, Макарий, Амвросий Оптинский и другие. Об этом пойдет речь сегодня и о некоторых старцах в следующий раз. Слева от отца Мельхиседека за этим столом присутствует иеромонах Афанасий, который будет продолжать данный курс на протяжении этого полугодия и курировать организацию проведения занятий и подбор выступающих. Итак, передаю слово отцу Мельхиседеку. Традиционно наша беседа длится час 15, и после небольшого перерыва ответы на ваши вопросы. Отец Мельхиседек, вам слово.
Дорогой отец Ирине, дорогой отец Афанасий, я чрезвычайно благодарен за то доверие, которое оказали, тем более это первая вводная лекция, которая будет перед всем курсом, поэтому сегодня очень волнительно, потому что сегодня абсолютно академическая обстановка. Я обвешен здесь микрофонами, здесь компьютеры, здесь замечательные студенты и слушатели. Поэтому для меня сегодня это волнительно. Ну, хотел начать с небольшого вступления. Вы знаете, что перед каким-то мероприятием всегда есть рекламные паузы. Да, знаете об этом? И, так вот, однажды в одном саратовском университете шли экзамены, и профессор, доктор себе позволил, поскольку много было уже студентов, он себе позволил пойти на следующий прием, что надоело ему на все эти вопросы слушать ответ. Он говорит: знаете, студент, вот у вас есть возможность или один сложный вопрос, или два простых. И тогда студент говорит: профессор, давайте все-таки один сложный. Да? Ну, хорошо. Где было первое поселение человека в нашей стране? В городе Урюпинске. Где? В городе Урюпинске. А почему в городе Урюпинске? Профессор, это уже второй вопрос. Поэтому мы сегодня постараемся коснуться самого главного вопроса, вопроса нашего спасения, да? Наверное, это самый главный вопрос. Но он будет делиться на много ответов. И поэтому для нас начало курсов, самый главный смысл практический. чтобы мы из того, что мы услышим, мы вобрали в свой жизненный, духовный опыт, чтобы мы, услышав здесь, у подвижников веры благочестия, чтобы это стало нашим фундаментом, основанием, нашим вектором, нашим направлением. Потому что премудрый Соломон говорит, кто сам себе советчик, пути глупого в глазах его кажутся прямыми, а конец их погибель. Золото и серебро укрепляют стопы человека, но мудрый совет вовремя дороже того и другого. У греков есть потрясающий взгляд на жизнь, у подвижников святой веры. У них есть такое замечательное определение духовной жизни. Кто сам себе советчик, тот сам себе враг. И Авва Дорофей, нам говорит, спасение во многом совете. Не совет со многими, а многий совет. И для нас, конечно, святые отцы являются тем фундаментом, тем средоточием, с которым мы должны иметь соприкосновение. И поэтому для нас, прежде всего, духовный опыт оптинских старцев, он может стать замечательной золотой нитью, вплетенной в нашу с вами жизнь. История Оптиной пустыни и ее значение, оно чрезвычайно велико. Вот я сейчас упомянул Авву Дорофея. А вы знаете, что мы книгоиздательством и то, что и православным просвещением на современном этапе, и то, что мы имеем в православной книге, мы обязаны Оптиной пустыне. Вот смотрите, добротолюбие в православной империи впервые издал митрополит Санкт-Петербургский Гавриил в 1795 году. На протяжении 50 лет не издавалась никакая духовная литература, кроме Библии и Священного Писания. Впервые в Оптиной пустыне в 1948 году было издано жизнеописание старца Паисия. И потом Оптина пустынь, и именно она издавала переводы старца Паисия сначала на славянском языке, а потом и на русском языке. Это первая книга, которая была издана, это ответы старца Варсонофия и Иоанна Пророка, Авва Фаласии и Исаака Сирина, Авва Дорофея, Иоанна Лестничника. Все эти книги впервые издал не какой-нибудь монастырь, а Оптина пустынь. Вот что значит, какая роль была этого монастыря в нашей с вами православной России. Интересно, историк Федотов однажды сказал, Саров и Дивеево – это два костра, вокруг которых грелась вся православная Россия. Оптина пустынь, золотая чаша, в которой сливалось все лучшее духовное вино России. А знаменитый наш священномученик Павел Флоренский говорил, Оптина пустынь – это санатория для многих израненных душ. И ее значение, ее роль в нашей русской церкви и в русской культуре переоценить невозможно. Гоголь побывал в Оптиной пустыне. Своим духовником имел старца Макария. И вот он пишет в одном из своих писем своему другу Шевыреву и говорит о том, что «я побывал в Оптиной пустыне и навсегда вынес о ней впечатление». Здесь все приветливый, поклоны все ниже, участие к человеку все больше. Я не спрашивал у этих монахов, как они живут. Сами лица говорили за себя. Сами служки монастырские показывали пример чистоты, верности и преданности. И еще. Николай Васильевич однажды пишет игумену монастыря, «Дорогой отец игумен, прошу вас, чтобы вся братья молилась за меня, потому что ни мое перо, ни моя мысль не может двигнуться без осенения свыше. И я каждую минуту моей жизни должен быть выше житейского дрязгу. Мысленно я должен быть в Оптиной. Вот такое впечатление на Гоголе произвела Оптина пустынь. Да и не только на Гоголе. С Оптиной пустыни связано очень многое в нашей культуре и в нашей истории. Одно только перечисление тех людей, которые там побывали и с которыми связали свою жизнь. Во-первых, писатели наши. Гоголь, Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Погодин. Знаменитые философы, славянофилы Аксаков, Хомяков, философ Соловьев, братья Киреевские, Павел и Петр Иоанн. То есть те люди, которые и встали во главе Оптинского книгоиздательства. Циолковский, первый директор Румянцевской библиотеки Рубинштейн. И многие-многие другие связали свою жизнь с Оптиной пустыней. Интересно, старец Варсонофий, без пяти минут генерал царской армии, он был полковником, и потом так сложилась судьба, что он оставил свое служение в сане полковника, пришел в Оптину пустынь. Известны его стихи, которые он оставил после себя. И вот его вдохновение, его взгляд на Оптину пустынь написал однажды в этом духовном восторге несколько стихов об Оптиной пустыне. «Яснее здесь небеса, и чище их лазурь, мирской ерем нося и скорбный совершая, тернистый жизни путь, сподобился я видеть отблеск рая». Вот такое впечатление было не только у старца Варсонофия, а у тех людей, которые соприкоснулись когда-то с этим монастырем, с монастырем Оптина пустынь, потому что святые подвижники были во многих монастырях, а святое братство, на протяжении 100 лет явленное от старчества, от одного старца передавалось к другому на протяжении целого столетия. Первый старец Лев Наголкин, который был приглашен в Оптину пустынь в 1829 году, и последний оптинский настоятель Исаакий II, который был расстрелян в 1937 году. То есть более 100 лет преемство Оптиной пустыни, оно было передаваемо друг от друга, от старца к старцу. И поэтому для нас обращение к этому опыту, свой взгляд на историю Оптиной пустыни для нас, конечно, чрезвычайно важен. А теперь вкратце о самом монастыре, о явлении старчества, о начале Оптиной пустыни. И, кстати, еще один из наших оптинских старцев об Оптиной пустыни говорил, что эта станция от земли на небо. И Оптина пустынь, Павел Фарисович говорил, санаторий многих израненных душ. И еще говорил, Оптина пустынь – это некий духовный фокус, от соприкосновений с которым возгорается дух. И старец Варсонофий, опять же об Оптиной пустыне, о ее значении, о величии говорил, исчезнет без труда твоя печаль, и ты увидишь полное изумление иной страны, сияющую даль, страну живых, страну обетования. Оптину пустынь старец назвал страну живых, потому что, оказывается, кто-то из наших мудрых людей сказал, а человеческая жизнь может закончиться гораздо раньше, чем остановится сердце, перестанут работать почки, откажет головной мозг, жизнь может остановиться гораздо раньше, когда из жизни уйдет вера, надежда и любовь. А если человек парализованный, но живет верой и духом, он живее всех живых, потому что он с Богом. И в Оптиной пустыне был такой подвижник, был Карп, он был слепой и парализованный. Однажды пришли братья поздравить его с Рождеством, пропили тропарь, кондак, вот как сейчас на святках. И один говорит: «Отче, ты несчастный человек, ты все лежишь и лежишь». «А почему несчастный?» «Ну, лежишь и лежишь, я хоть и лежу, да на Бога гляжу». И о нем стали самого и сказал: «Карп хоть слеп, да видит свет». Чем еще мы с вами обязаны Оптиной пустыне и обязаны старчеству? Поднимите руку. Кто из вас хотя бы раз в месяц причащается? Ну, почти все. А кто раз в две недели причащается? А вы знаете, что вы живете по оптинскому обычаю? Вы вдумайтесь в слова. Епископ Игнатий, когда приехал на Ставропольскую кафедру, он потом пишет отчет в Синод. «Я нашел эту кафедру благоустроенной. Здесь многие причащаются во все установленные церковью посты, раз в пост, 4 раза в год». И он нашел эту епархию благоустроенной, потому что в Российской империи раз в год было достаточно причащаться святых христовых таинств. То, что вы с утра до ночи мучаете в Сретенском монастыре и в других монастырях священников на исповеди, это все монастырская практика. Это все влияние Оптиной пустыни. Это все влияние ее старчества. Потому что что было до нее, если бы не было Оптиной пустыни, когда главной целью стало не внешнее делание, вериги, черные одежды, ничего не делать, не сугубый пост, поклоны, выставленные на молитве, и не имели представления ни о святоотеческой литературе, ни об исповедании помыслов, ни о частном причащении. Это все влияние монастыря Оптино-Пустынь, потому что там этот переворот произошел именно в ней, потому что они воплотили в себя, Оптино-Пустынь воплотил идеалы старца Паисия Величковского, который был родоначальником оптинского старчества. Помните Федора Михайловича Достоевского? Ферапонт и Зосима. Вот это старое монашество и новое. А на самом деле это прототип был. А в Оптиной пустыне эта вся история была взята оттуда. Там был такой монахский монах Воссиан и старец Лев. Два направления – внешнего делания и внутреннего. Воссиан ревновал к старцу Льву. И однажды, прошло когда несколько месяцев, он приходит, они встретились, а он же там старец, он живет. Старец почему? Старец годами. И вот Воссиан показан на свою схему, то есть чисто внешнюю одежду, показан на свою схему, говорит ему: «Смотри, ее бесы трепещут». Чего трепещут? Внешней одежды. Потом вытащил из котелка прокисшую снить, которую он питался, по примеру, наверное, преподобного Серафима Саровского. Вытащил ее, показывает старцу Льву и говорит: «Ну что, слабо?» То есть как будто, а так было в половине российских монастырей. Вериги, снить, незнание святых отцов, не без очищения сердца, ума, души. И откровение помыслов, вообще это было в монастырях не принято. Даже когда лев появился в Оптинском скиту, на откровение помыслов смотрели как на ересь, а Аву Дорофея называли чернокнижием. И старец лев был из-за этого даже гоним. Это небольшое вступление о значении монастыря Оптино-Пустынь. То, что мы сейчас с книгами, то, что мы сейчас с исповедью, то, что мы сейчас с причастием, это все начало началось в Оптиной пустыне. Так вот, монастырь начала XIX века, в упадке, монастырь после петровских гонений, потом екатерининских и прочее. Вот, в монастыре остается 4 монаха всего на начало XIX века, и из Пешношского монастыря был послан такой строитель Авраамий, который построил несколько храмов, монастырские стены, кельи. То есть было тело, надо было, чтобы появился дух. И вот боголюбивый и монахолюбивый митрополит Филарет Амфитеатров, понимая о том, что без духовного стержня так останутся только стены, он призывает в монастырь для основания при монастыре Скита двух великих подвижников, братьев Путиловых, Моисея и Антония, подвижники рославских времен, которые поселились в Оптиной пустыне в 1821 году. В июне месяце было благословение строить скит, при нем храм Иоанна Пятичи, и за три месяца был построен Иоанно-Пятичинский скит, монастырские кельи, трапезные, за три месяца. И братья сами принимали в этом участие, Моисей и Антоний. И интересно, когда митрополит Филарет Амфитеатров, потом причисленный к лику святых, освящал Оптинский скит, он воскликнул в духовном восторге: «Да пребудет на месте сем благословение пустыни Иордановой и всех в ней подвязавшихся». Так он был потрясен этой благодатью, которую наполнили эти старцы, наполнили этот монастырь, потому что они были, в свою очередь, Моисей и Антоний, были учениками учеников старца Паисия, Федора и Афанасия. Поэтому духовным дедушкой оптинских старцев был старец Паисий Величковский. Они с собой принесли его рукописи, которые ходили, так сказать, между братьями, которые ревновали о духовной жизни, сохранили эти рукописи, и потом в Оптины они были и изданы спустя 20 лет после прихода Моисея и Антония в Оптину пустынь, начало скита, 1821 год. Они понимали, потом Моисей становится настоятелем монастыря, а его родной брат Антоний, становится скитоначальником. И они понимают, что за этими всеми административными, хозяйственными делами надо как-то дальше развивать монастырь. И тогда они призывают первого старца, которому было положено начало, сами были старцами, призывает старца Льва Наголкина из Плащанской пустыни. Перед этим он был в Александро-Сирском монастыре, был на Валааме. Вот. И в 29-м году принимает благословение архиерея и принимает благословение игумена монастыря Моисея поселиться в монастыре Оптина пустынь. Так вот, немного о том фундаменте тех святых людях, которые положили начало старчеству в Оптиной пустыне. Отец Моисей, милостивый отец, милостивый настоятель, о котором епископ Игнатий Бенчанинов, который положил начало своей духовной жизни монашеского пути именно в Оптиной пустыне. Год он прожил в Оптиной пустыне и был на послушании у старца Льва. Так вот, он написал однажды в своих воспоминаниях: «Отец Моисей терпеливым несением немощей ближнего и монастырской братии сумел создать такое духовное братство, которого не было и, думаю, и не будет в России». Вот такое мнение довольно критичного подвижника и аскета веры и благочестия епископа Игнатия Бенчанинова об отце Моисее. И вот его выдающиеся отношения к людям, к братьям, к жизни. В период его наместничества, когда он был игуменом монастыря, наступает период голода, неурожай, и он начинает строить монастырские стены. Антоний, его родной брат, приходит к нему и говорит: «Братья перебиваются с хлеба на воду, а ты затеял стройку в это время». И тогда он говорит ему: «Мы от народа получаем трудовую копейку. Неужели в это время, во время беды, не вернуть обратно ему его трудовую копейку?» специально нанимал, платил какие-то цифры, но лишь бы только что делал и лишь бы иметь возможность кормить людей. А за это монастырь все равно пополнялся. Интересно, платил детям по одной копейке за то, что они, знаете, что делали? Гоняли кротов. Гоняли кротов. Чтобы не просто так помогать, но что-то делают, что, ну как кротов гоняют. Тут вот такое было широкое, милостивое сердце. Интересно, наступил, был урожайный год, когда яблок было навалом везде. Ну и, конечно, людям надо как-то заработать, крестьянам, все, так сказать, как-то поддержать свои семьи. И однажды приезжает крестьянин с целой подводой яблок, которых у самого монастыря было мерено-немерено. Но вот смотрите, отношение отца Моисея к людям и к жизни. Ты что, говорит, привез? Яблоки. У нас самих полно. Да нет, отец Игумен, я такие яблоки принес. Никогда сроду отродясь не едали. А что за сорт-то? Сорт? Добрый крестьянин. Добрый крестьянин? Да, ни разу такого сорта не слышал. Ну-ка, неси попробовать. Несет ему 3 наливных, зеленых, наших. Отец Моисей откусывает. И откровенная, кислая Антоновка. И он тогда откусывает яблоко, потом второй раз и говорит. Говоришь, добрый крестьянин? Да-да, говорит, добрый крестьянин. А случайно этого крестьянина-то не Антоном звали? Покраснел крестьянин, позвал эконома, и все равно под воду у него купили. Вот такой был отец Моисей, первый милостивейший настоятель. Ну, еще интересно, про него рассказывают такое событие. В монастыре был такой обычай. Раз в месяц. Житие было, так сказать, не сладкое. И дефицит был. Раз в месяц лично настоятель братья раздавал на месяц некий трудовой паёк. Это сахар, мед, варенье. И иногда, если месяца были удачные, то перепадало еще и чаю. А в Оптиной пустыне говорили, монаху с чаем расстаться, что с жизнью расстаться. И однажды, когда наступил Великий пост, это уже было при старце Амвросии, братья подошли и говорят, батюшка, ну вот как вот сейчас? Он говорит, ну на чай тоже пост накладывается. А каким образом? А так, не больше трех чашек. Они схватились за голову и говорят, батюшка, да это невозможно, только 3 чашки. Старец Амвросий был милостив и говорит, ну уж ладно, с блюдечком. Так вот, пришел монах, за это очередной провизии на месяц, он ему выдает сахар, выдает ему варенье, выдает ему мед, он все накладывает в авоську и говорит, а чаю? И тогда старец Моисей, глядя на него, посмотрел и говорит, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. И монах ретировался и был доволен этим. Во всем Оптинском брате была, конечно, святая простота. И за эту простоту Господь давал и благодать, и разум, видеть волю Божию, слышать волю Божию. Кстати, Амвросий Оптинского, когда говорили, батюшка, я уже трое суток здесь, а вы мне не можете ответить на этот вопрос, И тогда он ей говорит, я молюсь, но не слышу воли Божией. Никто от себя не лепил. Все искали и вымаливали видение человеческой судьбы, видение человеческой жизни, чтобы не по своему более-менее опытному рассуждению что-то сказать, а сказать уже, так сказать, уже услышав волю Божию об этом человеке. Интересно, это же один из этих же монахов, видя кажущуюся простоту в старце Моисея, однажды пришел один и говорит: «Батюшка, вы знаете, я сейчас тут заметил, вы не так сеете, вы не так жнете, вы не так и лошадей подковываете. Да что там об этом говорить? Да не так и служите, да не так и не так проповедуете. Вот, и вообще я удивляюсь, вот вы, хоть игумен, да не умен». Отец Моисей перекрестился и говорит: знаешь, братец, а ты хоть и умен, да не игумен. И пристыженный простотой старца Моисея пошел с покаянием в свою келью. Был еще другой случай. Не только был милостив к внешним людям, к трудникам монастырским, к крестьянам, которые окружали Оптину пустынь, был милостив чрезвычайно к своей братье. Однажды произошел чрезвычайный случай. Однажды в монастыре произошел чрезвычайный случай. Монахи, они, кстати, берутся, не с неба сваливаются, они из этого же мира. И поэтому чем болеет мир, тем болеют и монахи. Только миряне болеют бессмысленно, а монахи болеют со смыслом. То есть борются, и во всяком случае пытаются бороться со своими немощами. Но вот один монах страдал немощью, зеленый змей, так сказать, его периодически подкусывал с разных сторон. Один раз так его накусал, что он оказался в Козельске, зашел в ломбард и заложил свой серебряный крест, который был пожалован ему при рукоположении. А выкупить его не смог. Прошла одна неделя, другая. Приходит знакомый этот предприниматель, приходит к отцу Моисею и говорит: «Отец игумен, вот крестик здесь один принес, а месяц уже выкупить не может». Он спросил, кто это, и выкупил у него этот серебряный крест. Прошло полгода. Он ждал момента, выжидал, как с ним поговорить на эту тему. Ну, вы не совсем знаете, но я вам расскажу. Монашеские, священнические награды, награды священнослужителей, они обычно приурачиваются к празднику Святой Пасхи. И вот наступило, и это была дореволюционная традиция, дореволюционная практика, наступило такое время, подходит Пасха, и он смотрит, что его в числе награждаемых, потому что вы знаете, что после Серебряного креста уже следующая священническая награда – это крест золотой. Вот на отца Афанасия посмотрите, у него крестик серебряный начальный. А сидел здесь отец Ириней, у него крестик уже был золотой. А у меня крестик не золотой, у меня крестик непростой. Крестик называется с украшениями. Видите, тут бирюльки всякие тут есть, да, вот тут это. И это уже третья ступень, так? Потому что, когда возлагается на священника крест с украшениями, многие архиереи говорят, с крестом с украшением наступают и искушения. Но это вас не касается. Так вот, он приходит и говорит: «Отец игумен, всем крестики дают новые, то есть золотые кресты, вот». Я уж тут это, 10 лет, и все никак, так сказать, меня не производит на следующую степень. Крестик никак не дадут. Вот, крестик? Ну, сейчас подожди. Вернулся в келью, открыл сейф, вынес его и говорит: «Ну, на, говорит, тебе крестик». И он в своем серебряном кресте узнал тот крест, который заложил полгода назад. И каялся потом всю жизнь. И вот эта перемена, вот это потрясение, любвеобильное отношение отца Моисея переродило человека так, что вообще потом бросил пить, покаялся и стал примерно монахом в Оптиной пустыне. Поэтому вот на таких настоятелях и при таких настоятелях и созревали эти те светильники веры благочестия, которых мы знаем уже как оптинских старцев. Ну а чем отец Моисей? Отец Моисей Оптинский, родной брат, младший брат отца Моисея. Он родного брата называл своим духовником, отцом, благодетелем и учителем родного брата. И ничего без благословения настоятеля не делал. Моисей был первым настоятелем возрожденной Оптиной пустыни после строителя Авраамия, а Антоний был скитоначальником. Что интересно, то время, когда они подвязались в Рославских лесах, они из-за благоговения рукописи старца Паисия переписывали стоя. Рукописи переписывали стоя. И из-за этого, ну, может быть, какие-то другие причины, это все тайна Божия, у них развилась болезнь ног. То ли тромбофлебит, то ли варикоз, чуть ли не такая сейчас вот есть диагноз, слоновость. Вот Антоний страдал слоновостью. Ходил на все богослужения. Специально пошили сапоги с расширенным голенищем. В конце утренней и литургии иногда набиралась кровь в сапоги. А один монах, ну как это было, наверное, и всегда, что греха таить, сочковал. На службу не приходил. И однажды, так сказать, его увещание, наставление, и однажды приходит в келью к монаху, который спал, приходит отец Антоний, делает поклон ему земной и говорит: «Прости меня, брат, не смог я оказать тебе душевной пользы в деле твоего спасения ни словами, ни примером, ни делами». Ну, он просыпается, глаза потирает, целый скитоначальник ему кланяется в ноги. А когда он делал земной поклон, из сапог пошла кровь. И это навсегда так перевернуло этого монаха, что он забыл, что такое сон, что такое кровать, и забыл, что такое пропускать богослужение, утреннее богослужение, о котором в Оптиной пустыне, кстати, говорили. Во время литургии Господь распинается за нас. Во время утренней мы распинаемся ради Господа. Будьте внимательны. Богослужение в скиту в дореволюционной России начиналось в 2 часа ночи. Шла утренняя до 4, до половины 5, потом был небольшой перерыв, потом часы и литургии. Но вот вы в 2 часа ночи, некоторые из вас, только спать ложатся. Вот сейчас в современном ритме, который нам, так сказать, сейчас преподнесен, на котором мы сами согласились, ну и в котором мы живем. Вот так вот распинались монахи ради Господа. Есть такая поговорка, когда мир скачет, монах плачет. И Моисей и Антоний принимают решение с благословением святителя Филарета Амфитеатрова пригласить из Плащанской пустыни, известным своей благочестивой жизнью, своим верностью традиции старца Паисия, старца Льва Наголкина. И в 29-м году старец Лев поселяется в Оптиной пустыни и становится первым ее старцем. Интересно его внешнее описание, его подвиги, труды. Он сам был из семьи, как бы мы сейчас сказали, предприимчивой. Он работал приказчиком при одном купце и торговал по всей России пенькой. А пенька – это материал, из которого делаются веревки, из веревок делаются канаты, это сейчас тросы и прочее. А тогда это все без этого никуда не обходилось. И поэтому он вращался во многих городах с разными сословиями, имел опыт, видение жизни изнутри. И когда однажды У него, когда он уже был в Оптиной пустыне, много лет старцем, одна раба Божия подходит к нему и говорит: «Батюшка, а вот я на вас посмотрю, а вы какой-то, вот прям ученый, вот все знаете, все видите». И тогда он говорит: «Я не ученый, я толченый». То есть, кого жизнь потолкет, кого жизнь потрет, тогда чему-то тогда только и научаются. И поэтому вот это видение жизни, это, с одной стороны, была гениальность, а с другой стороны, труд. 90% труда и 10% гениальности. Да вообще, любой гений, это на ровном месте ничего не бывает. Всегда есть фундамент, всегда есть почва. Труд, труд и труд. А потом о сине не слышат. Так вот, старцы, они в духовном плане, конечно, были гениальные люди. Потому что сначала был свой труд молитвы, смирения, послушания. Каждый из них, в свое время был послушником. Потому что они помнили, слова Симеона Нового Богослова, который говорит: лучше называться учеником ученика, чем убирать, то есть собирать бессмысленные и бесполезные плоды своеволия. Лучше называться учеником ученика. У оптинских старцев был девиз: только не по-моему. Потому что кто не творит своей воли, говорит он, исполняется его воля. Кто делает, живет по послушанию, тот получает осенение, благодать свыше. Кто живет по доверию к своему ученику и наставнику. И еще. И в Оптиной пустыне сложился такой и афоризм, и девиз, и направление: Бог слушает послушных. Бог слушает послушных. Вот так они жили в этой атмосфере. И поэтому старец Лев, конечно, это уже был выдающийся старец, был болезненно, из-за болезни был грузный, был большой, был крупный, на льва, большой, крупный. Из его жизнеописаний был известен такой случай, когда они однажды ехали зимой на подводе, волки почувствовали лошадей, и один из волков преследовал эту сани, в которых ехал старец Лев. И один из них, запрыгнув в сани, и вцепился ему в ногу. Вот. И старец Лев, потом из-за этого последствия хромал всю свою жизнь. Но он умудрился кулаком засунуть волку руку в пасть, а другой рукой придушил волка. Кто? Старец Лев. Вот такой мощный был человек. Мощный был не только в физическом плане, но мощный, конечно, был и в плане духа. И порой его видение человека не было так, может быть, деликатно, как это было потом при старце Макарии, при старце Льве. Народу было очень много, и поэтому надо было как-то разбираться со всеми коротко. А Господь ему это давал. Например, однажды приезжает один купец, между собой не разговаривает, говорит: слушай, там в Оптиной пустыне, говорит, какой-то лев появился, да, ну что, опять, наверное, там людям голову морочат. Пойду посмотрю, так сказать, на этого, так сказать, что он там скажет. Вот, говорят, прозорливый, вот, говорит, все знает, говорит, все видит. Пойду-ка посмотрю на него. Вот, приходит старец, он приходит к старцу, вот, а старец вышел из кельи, вот, и то одним боком повернется, то другим, то спину ему покажет, и он еще не понял. Значит, на него смотрит, что это, клоун какой-то. И тогда он ему говорит: ты же хотел на льва посмотреть, ну посмотри. И сделал вот так потом, когда о нем рассказывал, когда хотел кого-то удивить, прикладывал вот так руку к клобуку или к скуфейке, вот так же приложил и говорит: о, говорит, какая остолопина идет, сказал про этого человека. Сам Шельма, 17 лет, ни на исповеди, ни на причастии не был, а пришел смотреть на грешного льва. И тот начал вспоминать, и действительно, тут судит и рядит о монахах, 17 лет не был ни на исповеди, ни на причастии. Упал к нему в ноги, и не надо было доказывать ничего, ни о какой высоте, ни о какой прозорливости, ни о какой чистоте жизни доказывать уже не надо было. Однажды проезжал Оптину пустынь знаменитый герой Великой Отечественной войны 1812 года, генерал Николай Кульнев, вот, был, посетил, заехал в Оптину пустынь, побеседовал со старцами, и он спросил, как, старец Лев спросил, какого полка, какого звания, тот и сказал, а потом он ему говорит, говорит, зная его жизнь, а как поживает ваша, а как маменька твоя поживает? Маменька, да, впрочем, так сказать, я в 7 лет остался сиротой, где сейчас мама, так сказать, не знаю, так сказать, вот, потом жил уже без нее, и, впрочем, не знаю, где сейчас она находится, он говорит, потому что она для меня ничего не сделала по жизни. И тогда он говорит, а ее молитвы слезные за тебя всю свою жизнь, которую она принесла как жертву за тебя, за своего Николушкова. У других дети генералов не лучше прохвостов, а ты и без отца генерала, а сам генерал. И все это за твои, за это, и все это за молитвы твоей родной матери. И он вспомнил, что действительно даже не интересовался ее жизнью. И тогда он спрашивает у нее, а она хоть живая? И он ему сказал, где ее найти и где она живет. Поехал к ней, припал к ней, она уже почти была на смертном одре, целовал ее руки, целовал ее, она была, и рассказывает, у старушки чуть не было разрыва сердца, когда она увидела своего сына, живого, невредимого, своего Николушку, и так спас человек от чего? Вот так, чтобы не было этой самой черной неблагодарности, которая в жизни, конечно, в нашей жизни, она хуже. Хуже всего, у старца Льва был такой совет, и вообще он сам этим советом жил и руководствовался. Живи попроще. Живи попроще. Бог и тебя не оставит. Часто льва, говорил он о себе, уставшего и голодного после покоса, настоятель просил идти на клирос и пить, не успев даже перекусить что-то перед сеночной. И я безропотно шел после покоса и исполнял послушание настоятелю. И чувствовал, как благодать и силы появлялись вдвойне, как будто крылья вырастали. Кстати, об этом говорил старец Паисий Афонский. Он говорил, за самоотверженную любовь Бог дает двойную благодать. За самоотверженную любовь. Мы же в жизни как думаем? Не перетрудиться, не переработаться. Припахали часто нас, так сказать, это, что, чтобы этого не случилось. На шею, чтобы не сели. За самоотверженную любовь Бог дает двойную благодать. Но и ему тоже пришлось перенести гонение от правящего архиерея. И тоже это в жизни были, тоже не понимали его, как он принимал народ, общался, был духовником. И впервые духовничество распространилось, оптинское духовничество, оно распространилось со старца Льва и на мирян. И для людей это было тоже, так сказать, неким новшеством, соблазном, вообще чуть не называли не ересью, когда вдруг видели, что старец Лев, исповедует мирян и с ними занимается, и возится с ними. Для них это тоже было большое удивление, соблазн. Однажды даже архиерей ему запретил это делать, и Моисей, наместник, сделал ему выговор в этом, и тогда он говорит, возле его кельи лежал калека. И старец Лев говорит, вот как, отец игумен, посоветуйте сделать? У него разбит душой и телом. У него с детства есть неисповеданные грехи. Из-за этого он сейчас в таком состоянии. Пенять мне его на исповедь или нет? Как скажете, я к себе никого не зову. Но и отогнать неисцеленными тоже не могу. И вот так за людей распинался старец Лев. Его часто переселяли из кельи в келью. Что он делал? Он брал чудотворную икону, Владимирскую икону Божьей Матери, которая досталась ему от его духовника Федора, а Федору досталась от старца Паисия, ту келью, которую мы называли, его из скита даже переселяли в монастырь, он брал икону, переселялся в новую келью, садился на табуретку, а братья переносили весь нехитрый скарб. Переносили там одежку, переносили книжки, письменные принадлежности. Вот. И с пением «Достойно есть» переселялся из кельи в келью. Однажды, по навету его вызвал калужский архиерей и говорит ему, а ему обвинили чуть ли не в ересе, потому что он какие-то книжки раздает. А каким книжки раздавал? Сестрам, основанным им женских монастырей. Но раздавал Аву Дорофея. А по навету, что он занимается чернокнижием. Вот можете себе представить уровень вот этого внешнего дела, внешнего дореволюционного делания в России до Оптиной пустыни. И архиерей, когда призвал его, и говорит, что-то я тебе слышу, отец Лев, одно, другое, третье. Ну-ка расскажи мне, како верующий. Старец Лев перекрестился и запел символ веры на киевский распев, начиная с нижней ноты и кончая вышней. Знаете киевский распев? Верую. Ну хорошо, молодцы. Кто не знает, спеть нет. Только начало. Верую во единого Бога со вседержителя, Творца неба и земли видим же всем невидимым, и во единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия. Вот этот киевский распев. И тогда он говорит, ну, старец, садись, а ты хоть ешь, пьешь? То есть, а он увидел, как жизнеописатель говорит, свой свояка видит издалека. Когда он это исповедал, символ веры, он понял, что все это наветы, что перед ним настоящий святой подвижник веры и благочестия. Он говорит, старец, а ты это хоть ешь, пьешь? И тогда он ничего, так сказать, без всякого фарисейства говорит, да, владыка, я ядца и пийца. И говорит, и три дня архиерей принимал его почву. Так что старец, вернувшись в монастырь, рассказывает его братья, 7 дней постился, потому что вспоминал Демьянову уху, архиерея, который принимал любвеобильно старца. Конечно, были и духовные беседы на духовные темы, и эта проблема была обсуждена в монастырской жизни и всех этих наветов. Так что потом уже старец Лев без этих наветов уже более-менее принимал народ, окормлял братью. И ежедневно на исповедь, на откровение помыслов принимал братьев после вечернего богослужения. До этого делание откровений помыслов, этого не было, то есть почти не, только было в монастырях, которые основал старец Паисий и его ученики. И вот на такой фундамент оптинской братии, фундамент старца Моисея, Льва, как цвет, как звезда, как дивный плод, это, конечно, старец Авросий Оптинский, о котором вы много знали или слышали, потому что это один из самых плодовитых, самых известных оптинских старцев, старец Авросий Оптинский. Ну и, конечно, самый главный вопрос. Мы же сейчас, наше главное направление, какой мы вопрос хотели сейчас вот этой встречей ответить, на какой самый главный вопрос? Как спасаться? Так вот вечно этот вопрос задавали, задают и будут задавать люди, потому что это главный вопрос жизни. Кто-то из мудрых людей сказал, в жизни человека есть два главных дня. Два главных дня. День, когда человек родился, и день, когда он понял, зачем он родился. У Толстого есть по этому поводу выражение. Кстати, греки говорят, и во врагах достойные похвалы надо хвалить. Когда он был еще православным, он сказал, на могильном памятнике миллионов людей можно было бы написать, они жили и не знали, зачем живут. И Федор Михайлович Достоевский однажды сказал, для русского человека важно не просто жить, а найти ответ, для чего жить. И если он этого ответа не найдет, то скорее изничтожит себя, даже если кругом будут одни только хлебы.